программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Программа «Цена победы».
Так, ну все, мы начинаем программу «Цена победы». Значит, я вижу уже Виталия Дымарского, замечательного,
я вижу вас.
С широкой, я бы сказал, голливудской улыбкой накануне «Оскара» из Санкт-Петербурга. Виталий, добрый вечер.
Да, ждем «Оскара».
Конечно. Ждем «Оскара», естественно.
Там «Цена победы» выдвинули.
Да, там даже есть фильм 1917, правда, он про другую войну, но это тоже, так сказать, сейчас нашумевший фильм. Рядом со мной в нашей студии наш постоянный, один из самых наших любимых экспертов, профессор, историк.
У нас все любимые.
Ну, он один из самых любимых. Профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, я попытаюсь разобраться каким-то образом, как включить смски на этом компьютере со временем, с тем, чтобы брать ваши вопросы. Вы пока их можете писать. СМС +7 985 970 45 45. Самые интересные ваши вопросы, смски, я буду зачитывать.
Еще аккаунт вызван на Твиттере.
Да, еще на Твиттере пишите, да.
И еще мы в Ютьюбе.
Да, вот подошла чудесная девушка, которая может мне помочь. Сейчас она попробует включить смски. Значит, смотрите, я не помню, Виталий, мы с тобой анонсировали в прошлый раз или нет, что у нас есть план. Значит, учитывая, что в этом году 75 лет...
Переходим в плановую экономику.
Да, у нас 75 лет победы, и вся страна... Да, включили мне СМС, спасибо вам огромное. Вся страна будет праздновать, отмечать, вспоминать. Мы тоже решили в рамках нашей программы «Цена победы» сделать такой внутренний мини-сериал месяца на три. Под условным названием или под общим названием «Весна 45-го года». Правильно, Виталий? Это Дымарский придумал. «Весна 45-го года». И, собственно говоря, с Олегом Витальевичем Будницким мы открываем. Мы там набросали 15-16, как нам кажется, очень интересных тем. Мы это все реализуем. А сегодня мы поговорим на интереснейшую тему, которую мы напрямую, Виталий, с тобой за все эти годы не затрагивали, не рассказывали. Это «Советский солдат за границей». Ясно из названия программы, о чем пойдет речь. Речь пойдет о том, что ближе к осени 44-го года Красная Армия пересекла западные границы Советского Союза.
Ну, летом еще.
Летом еще, да. Вышла она в Польшу, в Чехословакию,
в Румынию.
Пошла на запад, и миллионы советских солдат, миллионы простых советских людей впервые в жизни столкнулись с заграницей. С иностранцами, с заграничной жизнью. И сегодня мы поговорим, Виталий, о разных аспектах вот этой встречи, да? Вот. И, может быть, первый вопрос, Олег, к вам такой. Мы обычно об этом говорим в наших программах. Достаточно ли у нас источников? Достаточно ли у нас знаний конкретных от конкретных участников и свидетелей об этой теме?
У нас огромное количество источников. И я, кстати, хочу назвать цифру. Около 8 миллионов советских людей, из них подавляющее большинство впервые оказались за границей. Ну, конечно, это был своеобразный туризм, в кавычках, конечно, да. И, тем не менее, вот, и люди это осознавали, кстати говоря, многие осознавали, и некоторые даже начинали вести запись, именно потому, что оказались за границей, скажем. Сержант Павел Эльгинсон написал, что вот он пруд, вот она граница, и я никогда, в общем, не был и не буду больше за границей. Ну, в этом он ошибался, потом побывал еще раз, и не один. Вот, и, значит, вот я буду вести записи. И он действительно вел записи, и он побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии.
Немало.
Немало, да. И записи такие лапидарные, это тетрадочка, в общем, но это совершенно замечательный текст, к примеру. И таких записей, ну вот я целенаправленно занимался выявлением, поиском этих записей, сделанных тогда же, что очень важно. Ну, мемуары тоже имеют значение, или позднейшие рассказы, интервью, но то, что было записано прямо тогда по горячим следам, или письма, о которых люди делились своими впечатлениями какими-то, это самое, пожалуй, важное для историка. Это один источник, и этих источников, их, с одной стороны, не так много, если мы по отношению к этой массе, которая побывала. С другой стороны, вполне достаточно, чтобы понять, что, собственно говоря, происходило и что люди ощущали.
Но, и... Олег, а можно такой вопрос, да, по ходу дела? Но надо учесть, что, да, все мы, наши слушатели, должны это знать, что, несмотря на то, что границу-то перешли, но запрет на ведение дневников фронтовых оставался.
Это миф. Я уже неоднократно об этом говорил, в том числе в нашей передаче. В каком плане? Специального какого-то приказа о запрете дневников, ведения дневников, не было никогда. И, во всяком случае, его никто не обнаружил до настоящего времени. Другое дело, что были общие соображения секретности. И поэтому, как правило, их вести запрещали. В некоторых случаях совсем не запрещали. Люди вели их открыто и так далее. Некоторые, ну вот, дневник Гельфанда, о котором мы говорили, по-моему...
А мы говорили.
Да, значит, огромный дневник. Он вел его всю войну и вел совершенно открыто. И даже читал там товарищам по оружию, что называется. Да.
И мне можно казалось, что, по-моему, и вы говорили, и я от многих историков слышал, что читал, что как бы был на это запрет какой-то. Но формально, видимо, нигде он не...
Именно на дневнике... Да, прошу прощения, именно на дневнике не было специально так, но... Вот вообще, если секретность, да, то там в дневнике же могли бы быть какие-то данные, если бы они попали в руки противника. И в большинстве случаев, не надо этого делать, это запрещено. В большинстве случаев. Но это не было вот таким общим правилом 100%. Кроме того, некоторые люди просто не знали. Вот сержант Борис Комский, который тоже вел там записи, в том числе за границей, он вообще... не знал, что существует такой запрет. Он говорит, если бы я знал, я бы не вел дневник. Ну, я не знал, я его вел. Так? И так далее. Так что у нас достаточно большое количество источников. Это одна группа. Источники личного происхождения, то, что называют историки. Другая группа – это политдонесения. И разного рода другие...
Политдонесения политорганов, да?
Политорганов, да, конечно, были сводки, были донесения на разных уровнях, что происходит, как себя ведут и так далее. И это колоссальный массив, который в значительной своей степени до сих пор засекречен. Но, тем не менее, нет таких запретов, которые бы не могли обойти хитроумные историки, если это закрыто, допустим, в архиве Министерства обороны, то есть центральный партийный архив, куда часто шли дубликаты или оригиналы. Так, потом кое-что уже начали в военном архиве рассекречивать, и вот как побочный продукт там нашей работы над историей наркомата финансов года войны, в том числе дивизии, которая... в которой поначалу там были добровольческая дивизия ополченческая, в которой были люди из наркомфина, и мы проследили ее путь до конца войны, и вот специально про этот проект рассекретили политдонесения за все время войны. Ну, потрясающие интересные тексты, потрясающая информация, а дивизия дошла до Кёнигсберга и Пилау. В том числе там есть информация и о пребывании за границей, и соответствующие там донесения.
Ну вот... имея такой массив источников и информации, все-таки входили наши части в разные страны. Во-первых, входили в саму Германию, я имею в виду Восточная Пруссия, да?
Не только Восточная.
Это такая коренная метрополия, настоящая Германия, 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 высшего разряда. Входили в Польшу, входили в Словакию, входили в Румынию, да? Вот что можно выделить общего вот в реакции наших солдат и офицеров, и какая была специфика? Если она была.
Ну, специфика была, конечно, в каждой стране, это понятно. Но общая. Вот, и что к чему, кстати говоря, вот наши эти самые политорганы, и особенно печать, не столько даже центральная, сколько армейская, армейская, дивизионная, значит, там, фронтовая и так далее, они как бы вели подготовительную работу. Потому что, в общем, понимали, что сейчас люди увидят такое, что ну никак не похоже на колхозное счастье. Так? И надо как-то это объяснить. Но объясняли обычно так, что это награбленное все. Они все награбленное.
Но политорганы сами это впервые видели тоже.
Ну, людям установки давали, между прочим, да, значит, вот. И были, вот можно посмотреть на статьи в центральной печати, а потом как они преобразовывались. Вот,
то есть основная линия обороны или атаки, уж я не знаю, как тут правильно сказать, была такая, что это капитализм, и это все награбленное.
Ну, это, во-первых, награбленное, но у других стран, если это страны противники, да?
Да, понятно.
Или это следствие, вот, значит, там, эксплуатации там того, другого, пятого, десятого. Ну, вот люди входят в нищую, по европейским понятиям, Румынию. И вот первый вариант. Смотрите, у них там в каждом там хозяйстве гуси, там, коровы, там, еще что-то в таком духе. Там. Это как-то вообще ну, никак не похоже на то, что там у нас. И когда, допустим, они вошли в Будапешт, в Бухарест, прошу прощения, Бухарест, а это, в общем, был такой город, ну, как бы некоторые его сравнивают чуть ли не с Парижем, вот, да, местного Париж, масштаба, конечно, да? Да. Вот, и Париж, тут тебе, Париж. Значит, и, я не знаю, там, кафе совершенно, там, в плане...
Парки, фонтаны.
Да, пищи, публичные дома, между прочим, это одно из самых ярких впечатлений, которые там отражались в разного рода дневниках и записках. Вот, с одной стороны, значит, такое возмущение, как это так, а с другой стороны, в общем, солдаты туда как-то довольно активно ринулись, да, значит, ну, там всякие вот записках о войне Бориса Слуцкого, там довольно любопытные описания этих вот приключений, ну, не его лично, а там как там дам этих там почитал, один там солдатик, офицер построил и заставил маршировать почему-то, решил таким образом как-то, вот, поэксплуатировать, ну, и так далее. В общем, много чего интересного. Это Румыния, да, представьте себе, когда они вошли в Германию, так, вообще, поначалу солдаты, если брать чисто экономическую сторону, принимали крестьянские дома за дворцы какие-то феодальные, да, как-то, ну, это было просто не укладывалось в голове.
Большие, да. Каменные, двухэтажные.
Ну, вот, со, да, всякими, да, там, да, этими, да, автопоилками, там, еще чего-то и так далее, и там вот этот скот эти совершенно невероятные по размеру, по объему, там, эти самые коровы, там, и так далее, и тому подобное, это производило сильнейшее впечатление. А уж когда они видели настоящие феодальные дворцы, ну, было только одно желание, конечно, все это сжечь. Но вообще было стремление с первых же дней, если мы говорим о Германии, просто ее уничтожить. Уничтожить просто эту страну, чтобы ее вообще не было, не осталось. И одна из большущих проблем была командование политорганом, как остановить поджоги. Потому что просто как бы...
А задача такая стояла перед ними?
Конечно, да? Конечно, потому что, слушайте, ну, нужны же какие-то, значит, здания, там, для, чтобы размещаться, госпитали и прочее. Там эти города и поселки были пустые в основном, потому что немцы, конечно, бежали. Бежали на запад, и тогда они еще успевали убежать на запад, потом перестали уже успевать. Вот, и поэтому вот шла такая борьба на уничтожение с этими постройками. Так, и это, кстати, приводило к таким даже конфликтам с поляками, которым должна была отойти эта территория.
И на которые хотели сберечь, естественно.
Ну да, там Алленштейн, например, немецкий город, польский Олштейн, он стал. Его просто уничтожили, и поляки там пришли, значит, там руины. Вот, но были такие вот вещи тоже, и это просто масса таких этих политдонесений, и борьба с этим, и так далее, и потом даже в рапортах, а в нашей части нету поджогов. Значит, мы с этим как-то это прекратили. Ну, это один из таких вот штришков, и разная реакция на то довольство, скажем так, которое они увидели, на ту роскошь по понятиям советских людей, которые они увидели, это зачем они начали войну, зачем они к нам пришли.
Изумление.
Изумление, да. И естественно, еще больше ненависти и озлобления. И это касалось...
Олег, а вот мне просто интересно, вот это были там роты, это были взводы, это были батальоны. Насколько открыто солдаты между собой или офицеры советские между собой, насколько открыто они это обсуждали? Потому что, конечно, они испытали то, что сейчас называется культурный шок. Или это все-таки было полупод запретом? Или они прям открыто все это обсуждали? А вот посмотри, а вот ты видел...
Ты имеешь в виду быт?
Быт, да, да. Вот то, что они увидели. Насколько это открыто и публично... Ну, не то, что публично, но открыто, не опасаясь офицеров или политорганы. Насколько это открыто обсуждалось?
Ну, знаете, это обсуждалось, и это есть там в политдонесениях, там, что вот такие там были там нездоровые, допустим, разговоры. Но главное это то, что отразилось в письмах, то, что отразилось в дневниковых записях, так вот это то, что было в рассказах таких записанных историками, это была такая комиссия по истории Великой Отечественной войны, они записывали, рассказывая на служащих по горячим следам.
А вот Екатерина из Москвы, Олег, да, спрашивает вас, но ведь письма же вскрывались, проиллюстрировались. Как вообще цензура военная пропускала письма там, с описанием немецкого, там, польского быта и так далее? Или это считалось,
ну во-первых, смотрите,
некрамольно?
По-разному. Потом в этих письмах не было вот такого, что мы восхищаемся тем, что мы увидели, да? Там было, как правило, возмущение и ненависть. Ну вот я процитирую письмо моего научного руководителя Бориса Моловича Тинберга, который въехал в Германию на бронепоезде, между прочим, он был командир огневого взвода на бронепоезде. И вот бронепоезд, он же шел чуть позади, да, этих войск, и когда они вошли в Гумбинин, там уже ничего не осталось, в том плане, что там все ободрали, все, что можно. Он говорил даже так, что в домах была не мебель, а скелеты мебели. То есть солдаты срезали кожу с кресел, не понимая, что на обувь ее использовать нельзя, это другая кожа, и посылали там домой. Ну, книги остались. И вот он пишет, значит, жене, что я увидел жизнь неслыханно хорошую, он пишет. Как они жили? Какие тут библиотеки? Ну, он уже был человек с высшим образованием, историк, и его, конечно, поразили эти книги, там, какие библиотеки, какая там мебель, там, и все такое прочее. И пишет, что этим сволочам было надо? Вот зачем они, значит, к нам пришли, и хочется, как он писал, мстить даже этой мебели. Так, вот такие...
Олег, а вот такой вопрос можно? Перед пересечением границы или сразу после пересечения границы, были ли внутри в армии установлены некие правила, если хотите, поведения за границей?
Да, советского
зафиксированные на бумаге. Или все ограничивалось беседами там, политкомиссаров, которые говорили, это вы делаете, это вы не делаете, или были строгие правила?
Значит,
что можно, кстати говоря, еще по поводу того, там же что-то разрешали брать, да, из того, что, я даже не знаю, как сказать, находили, или того, что нравилось. Да?
Не просто разрешали брать, а в конце декабря 44-го года, накануне как раз вот готовилось уже наступление с тем, чтобы войти, собственно, в Германию, вышел приказ Сталина, позволявший солдатам отправлять домой посылки. А солдатам до 5 килограмм одну посылку в месяц, офицерам до 10 килограмм одну посылку в месяц, и генералам до 16 килограмм одну посылку в месяц. Ну, теперь вы перемножьте на численность армии, несколько миллионов человек.
Миллионы, да.
О чем идет, значит, речь? Там большая была проблема и работа, нужно было же почта, чтобы работала.
Да, там почта, да, там, адская нагрузка.
Вот. И вообще-то, если перевести это на язык более, так сказать, прямой, это официальное разрешение мародерства. Вообще-то невиданное в истории, так сказать, современных.
То есть вот эти посылки не оговаривались, откуда вы возьмете это содержимое?
Ну, предполагалось, что это не поведет за собой, ну, условно говоря, ограбление там жителей, да, ну вот трофеи. Ну, понятное дело, что трофеи, они же не будут посылать домой, там, не знаю, патроны там, и так далее, да, естественно, это запрещено. И было, конечно, поначалу очень много брошенного. Просто брошенного, значит, немцы бежали.
Ну, заходили в городок, в дома, там, а там просто все брошено.
Ну, да? Потом, да. В общем, просто, конечно, снимали, так сказать, то, что понравится с жителей. И это было...
Магазины, наверное.
Магазины, конечно. И, ну, знаете, что было наиболее распространенными, популярными трофеями, и чем, так сказать, обменивались, там были целые там истории, это часы. Ведь у подавляющего большинства населения просто не было часов никогда.
Ну да.
Велосипедов...
Была ценность в Советском Союзе.
Большая ценность, да. И там, значит, у солдат на руках было по несколько часов, как правило. Но я вам приведу такой знаменитый пример, ну, может быть, и не слишком известный. Когда Евгений Халдей снимал «Знамя Победы над Рейхстагом», да? Ну, это постановочный...
Знаменитый фотограф.
Знаменитый, да. Знаменитый фотограф. Самые, я считаю, главные снимки военного времени, это, ну, много замечательных там было снимков, и Бальтерманцы, да, и Трошкин, Зельма, там целый ряд был блистательных фотографов, фотожурналистов, но Халдей, с моей точки зрения, он схватил самое главное. У него замечательный снимок «Первый день войны», когда люди слушают речь Молотова, да, и «Знамя Победы». Ну, «Знамя Победы» — это просто, наверное, самый знаменитый снимок, да. Он, конечно, постановочный. Потому что никакой корреспондент, если бы он снимал в реальных условиях боя, у нас бы не осталось корреспондентов. Он там взял, значит, ребят, повел их там на крышу. Там они, значит, он сделал снимок, и у одного оказалось две пары часов на руке. Так, ну, их потом, в общем, заштриховали. Ну, Халдей, который, кстати, рассказывал всегда в своих интервью, что как он там со штурмовой группой, с пистолетом в руках, там, и так далее, ну, как положено все, значит, да. Вот. Он при этом сохранил негативы. сохранил негативы, и когда, значит, вот советская власть, значит, рухнула, он, значит, рассказал все, как было на самом деле, так? Вот, и потом этого нашли одного из тех, кого он снимал, и он негативы, значит, показал. В Берлине была выставка, посвященная вот этим, собственно, фототворчеству Халдея и, собственно, его снимкам берлинским. Он же там знамя снял на Бранденбургских воротах и, значит, Темпельхоф, и аэропорту. И самое интересное, он ведь привез его с собой. Ну, где там найти знамя Победы? И это, когда он туда летел, у него было задание четкое – снять знамя Победы. Он просто пошел, в Правкоме была скатерть красная. Так ему, значит, скатерть отдали, и, значит, один его знакомый выкроил, значит, из этой скатерти три, у него было три знамени, одно, значит, он снял на Бранденбургских воротах, другое там, третье вот на Рейхстаге. Такая вот была, значит, история. Ну, это я просто рассказал к тому, что вот эта ситуация с часами. И вот эти снимки издали альбом. На нескольких, ну, в Германии, там он на немецком, английском, еще там каком-то, и там есть такой магазин, выставка и магазин, я забыл, как это здание называется, такой выставочный, такой центр там, и там прекрасный магазин, там, значит,
типа информация рядом с Рейхстагом.
Ну, не совсем, нет, нет, там, ну, там, там, ну, не важно. Ну, в общем, короче говоря, там еще эти вот львы, один из которых в разрушенном виде, как с войны, остался у входа. Короче говоря, там вот этот альбом, он продолжает продаваться, является самым популярным. Его вот всегда разбирают, потому что там замечательный такой фоторяд. И вот в том числе по кадрам, как это все снималось. Это очень, очень интересно. Вот. Потом велосипеды. Это была одна из самых популярных, конечно. Но большинство вообще никогда не видело, что такое велосипед. Не то, что не ездило или не имело, вообще не видело, что это такое. Да? Но ведь две трети армии – это же крестьяне. Так. И вот это было такое. Ну, и вообще все, все остальное. Там, не знаю, аккордеоны там условно, все, что хотите. Одежда самого разного вот вида и прочее, прочее.
Нам Аня написала из Москвы и Московской области. «Мой дед привез с собой сундук с книжками», пишет она. «Это узкий светлый сундук, до сих пор стоит у нас на кухне, я на нем сейчас сижу». Аня.
Ну, замечательно.
То есть кто-то вез книжки.
Да, да, были такие, которые везли книжки, и некоторые везли, между прочим, книжки запрещенные. Вот, кстати говоря, потом там были с некоторыми людьми неприятности. Я имею в виду эмигрантские издания на русском языке. Вот. Любопытный.
Значит, но некоторые везли, вы говорите, генералы 16 килограмм, но некоторые везли целые эшелоны.
Ну, не некоторые, а генералы.
Конкретно, генерал конечно, Крюков, да?
Конечно, ну, генерал Крюков, маршал Жуков, там много было, в общем, людей, которые далеко вышли за пределы 16 килограмм. Конечно, это никто не соблюдал из старших офицеров. Потом, еще любопытно, автомобили, между прочим, мотоциклы были. Вот.
А как они, вот, если мотоцикл или автомобиль, как они вписывались в весовой, так сказать?
Ну, это была отдельная история.
Как-то потом, договаривались там, с попуткой, значит, отправляли?
Не, после, ну, по-разному, своим ходом.
Эшелоны шли?
Автомобили своим ходом. Угу. Автомобили своим ходом, и офицерам разрешили приобретать, в зависимости от ранга, автомобили вот, после войны, при демобилизации. Но вообще солдатам выдавали там определенный пакет, там, ну, сахар, там, и такие вот ценности, которые были в того времени. А офицерам, в зависимости от ранга, был положен определенный автомобиль. Ну, у нас, по-моему, с вами была передача именно Казакевич, вот он приехал своим ходом из Германии на этом самом, я уж не помню, Opel Kadett, кажется, да? И некоторое время пытался подрабатывать извозом даже. Но потом у него как-то это не очень получилось, он продал машину и написал «Звезду». Вот. Ну, и когда «Звезда» вышла тиражом несколько миллионов экземпляров, он уже мог не думать.
Он уже опять мог купить.
Да, он уже мог не подрабатывать извозом. Вот. Так что вот такие были вещи. И
А скажите, Олег, вот Сталин, когда этот, ну, довольно примечательный приказ издал о возможности посылать посылки, но он же прекрасно понимал, о чем идет речь. Он отдавал себе отчет, это было политическое решение. Было ли это в такой вот форме решения наказать немцев? И с одной стороны, а с другой стороны воздать справедливость героической Красной Армии?
Право победителя.
Право победителя.
Ну, тут я бы... Это общетеоретическое рассуждение, потому что такого протокола, объясняющего причину.
Такого приказ. Права нет.
Да, есть приказ, он опубликован, он доступен. Да, пожалуйста, можно посмотреть, как что-то там написано. Я думаю, там два мотива. Один – это стимул. Потому что вообще ходили такие разговоры, да, значит, что, ну, хорошо, мы освободили свою страну, а дальше пускай союзники. Вот они пускай Европу освобождают. Мы тут как бы, мы уже в свой вклад. Были такие разговоры, не то чтобы там это было там как-то опасно, но разговоры ходили. Это один момент. Второй, или, может быть, самый важный, да, как-то вознаградить солдат. Потому что за счет ресурсов советской страны истощенной, это было просто невозможно сделать. Ну, давайте мы это сделаем за счет, значит, врага, который разрушил нашу страну. Так, ну, были как бы репарации официальные, там, крупные, да? Но это все-таки не все эти станки там и прочее-прочее. Это ведь на хлеб, что называется, не намажешь. А тут солдаты могли что-то получить, отправить домой и как-то поддержать свои семьи. И так что, в общем, у меня, например, двойственное отношение к этому приказу. С одной стороны, конечно, именно этот приказ развязал всякие там страсти и инстинкты, так? И, конечно, он содействовал колоссальному падению дисциплины. И потом там последовали свирепейшие приказы там Конева, командующего фронтами, Рокоссовского и так далее, там по поводу барахольства это называлось там. Да? Слово мародерство не употребляется, барахольство. Вот. С другой стороны, ну, в этом была некая справедливость, если угодно.
Виталий, сейчас мы должны будем прерваться на новости. Да, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях историк Олег Будницкий. Мы начинаем маленький цикл «Весна 45-го года к 75-летию Великой Победы». В гостях у нас Олег Будницкий. Мы сегодня говорим о том, как встретились советские солдаты Красной Армии за границей. И сразу после выпуска новостей мы продолжим этот разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Так, ну что, программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, московской студии. Далеко на севере от нас, в Санкт-Петербурге, Виталий Дымарский.
На северо-западе.
На северо-западе. В студии у нас историк Олег Будницкий. Мы сегодня рассказываем о советских солдатах, солдатах Красной Армии за рубежом. Это конец 44-го, начало 45-го года. Прочитаю, Виталий и Олег, прочитаю несколько очень интересных смс-ок, которые пришли. Напоминаю, что вы можете писать ваши комментарии, вопросы на смс-сообщение 8-985-970-45-45.
Вот. Вызван на Твиттере.
Да, значит, вот пишут нам из Свердловской области. У меня дед закончил войну в Румынии. Но он был из раскулаченных. И судя по протоколу, у него хозяйство до 31 года было получше, чем румынские. Еще один. Мой дед привез патефон Телефонкин. Была такая фирма, не знаю, сейчас есть или нет, Телефонкин. И кучу пластинок. А еще он привез предметы быта и посуду. Часть из них была со штемпелем орла со свастикой. Наталья пишет, не знаю, какой город. Наталья пишет, у нас дома стоит огромное до потолка парадное зеркало со столешницей, которое дядя привез из Венгрии. Он был офицером. Я прикидывала, чтобы его сейчас привезти, понадобился бы целый контейнер. И вот еще, Олег, очень интересный. Может быть, вы знаете эту легенду. Пишет нам тоже из Екатеринбурга, из Свердловской области. Есть легенда, что... Есть легенда, что Жуков привез часовой механизм для башни в Екатеринбурге из Германии. Вы знаете, у них там на мэрии действительно есть такая башня, а в ней часовой механизм. Но это, скорее всего, легенда.
Ну, это мне неизвестно, да. Что привез...
Я не уверен, что он был в Екатеринбурге, потому что зачем везти в Екатеринбург?
Нет, ну, как, он же там командовал в Уральском
округе. А, он был, да, в Уральском.
Вот, ну, это мне неизвестно. Ну, а то, что привез маршал Жуков, ну, это запротоколировано, там же пытались там дело создать. Там Крюкова посадили, там Русланова посадили, Крюков был другом Жукова, и там, в общем, как бы...
Ну, и муж Руслановой, да?
Да.
В общем, же нынешнее поколение не помнит такого.
Ну, мое поколение тоже не помнит. Русланов знает, кто это такой.
А мое помнит.
Вот, ну, да,
это семейная история.
Я почувствовал себя юношей, да, значит, вот, и Все это как бы перечислено, была масса там публикаций на эту тему и так далее. Там генералы везли, конечно, скажем, ружья коллекционные, охотничьи, там много чего, там меха и изделия из он. Ну, это просто там была целая индустрия, и на эту тему существует большая литература, но мы все-таки как бы давайте...
О солдатах.
Да. Кстати, ну...
А вот эти вот я хотел вопрос задать, вот я не успел тогда. А когда вообще впервые появилась идея, так сказать, задушить врага в его логове? Вообще идти за границу. То, что вы сказали, что было настроение не переходить границу. Я очень хорошо помню в начале самых 90-х годов или в конце 80-х, когда очень свободно обсуждали вопросы военные, в том числе и военные истории. Я очень хорошо помню, как у Гаврила Попова была небольшая книжечка, где он вообще отстаивал идею, что вообще не надо было переходить границу. Уже было выгнали немца и остановились. А вот когда вот эта сама идея в логове врага, как говорили, да, с ним покончить, вот с этим самым врагом, когда она появилась? Уже в ходе войны?
Значит, я вам хочу сказать, что уже в конце 41-го года, или еще в конце 41-го года, не знаю, как тут точнее, какой, значит, обсуждалось послевоенное устройство Германии. Да. То есть то, что надо идти в Германию, ни у кого из лидеров стран антигитлеровской коалиции не вызывало никаких сомнений. И это было абсолютно правильное решение. А подойти к границам и остановиться, это, конечно, было бы абсолютно неверно, ошибочно и так далее. И не надо думать, что вот, скажем, после Курска, ну, коренной перелом мы там как бы считаем, да, и справедливо считаем, что все уже было там решено, закончено и так далее. Казалось бы, даже вот после разгрома группы армий «Центр» в Белоруссии и высадки союзников в Нормандии, это июнь-июль, ну все, да? Вот Германия там через там, месяц-другой должна просто рухнуть. Она год еще сопротивлялась. Это была колоссальная военная машина, да? Колоссальная военная машина, и не все знают, что Германия вышла на пик военного производства в 1944 году.
Ведь, это уже под бомбежками, это уже с двумя фронтами.
Совершенно верно, да. Значит, вышло на пик в 1944 году. Поэтому, если бы вот этот самый нацистский зверь, говоря, значит, языком того времени, не был бы добит его берлоги, то есть если бы не был этот самый нацизм разгромлен, это государство, да, то совершенно не факт, что история бы закончилась на этом. Конечно, ни о каком сепаратном, ну или не сепаратном, там, каком-то мире в 44-м году с сохранением в той или иной форме, это было совершенно исключено. И это я говорю о солдатских разговорах, потому что этим людям надо было идти там куда-то в другую страну.
Надо дать должное союзникам, что они все-таки не нарушили, да, договоренности, и они тоже не пошли на сепаратный мир, у них тоже были возможности.
Ну, они, это все советская пропаганда, на самом деле.
Нет, я говорю, что нет, но они пошли, как раз молодцы, что не пошли.
Да. Ну, и не думали идти. Это чистая вот... Ну да, ну вы еще что-нибудь вспомните. Справку фальсификатора истории.
У нас продолжает идти очень интересное сообщение. Я тоже несколько штук зачитаю. Значит, вот пишут из Москвы. Отец свекрови генерал привез рояль и статую Бетховена. Значит, еще из Москвы пишут.
Про статую я впервые слышу, между прочим.
Да, значит, еще пишут.
Читал, что все знаю.
Да. Еще пишут, что дед привез пианино, до сих пор стоит... Два смайлика. Немецкая, два смайлика. Со свечами, два смайлика. И бритву, которой пользовался еще много лет.
Ну, если уже на то пошло, давайте я тоже расскажу историю. Да,
давайте.
Да, значит, вот немцы увезли пианино моей мамы. Вот,
В смысле, а когда, откуда?
Из Ростова-на-Дону, с улицы Красноармейской, 166, квартира 1, могу сказать, это точный адрес, да? Значит, мама, ну, она, собственно, потом всю жизнь была музработником, ну, почти большую часть жизни была музработником в детском саду, вот, и она занималась, ходила в музыкальную школу, была немецкая пианино. Ну, тогда куплено там с большими, там, конечно, проблемами и так далее. И они, слава богу, пережили первую оккупацию с ноября 41 года неделю. Вторая оккупация, они убежали в последний момент с бабушкой. Маме было 12 лет в 42 году, да. И немцы увезли это пианино. Увезли, значит, ну, дед у меня закончил войну в Закопане, в Польше, он там был замкоменданта, да, лейтенант Илья Царейкин. Но он там особенно трофеев никаких там не привез. Вот. А случилось вот что. Какой-то летчик, он вез грузовик трофеев и ехал вот по нашей улице, вот в Ростове. И машина сломалась прямо напротив дома. И машина так, что она явно ее восстановить уже было нельзя. И бабушка сказала: слушай, а у тебя кто-то там занимается, у тебя пианино это вот? Да нет, ну вещь хорошая, в общем, в таком духе. И она у него купила, ну, за как недорого, потому что все равно ему девать его было некуда. И так, это было тоже немецкое пианино, справедливость восторжествовала. Оно сейчас вот стоит в московской уже квартире моей мамы.
Так что... Но пришлось заплатить.
Но пришлось заплатить, да. Ну, в общем, тем не менее, вот такой круговорот пианино в природе, да.
Давайте еще, вот расскажите нам еще про один интересный аспект. Вот смотрите, входили в разные страны. Ну, вообще в разные, значит, и по уровню жизни, да, все-таки Румыния победнее, чем Германия, и чем Польша, скорее всего, в тот период. И еще что интересно, ведь были открыты вражеские страны, например, Венгрия, она до последнего была, сражалась, да, как союзница Гитлера, а входили в страны оккупированные, Польша, да, входили, собственно говоря, в саму Германию, Восточная Пруссия и потом уже, в общем-то, в саму метрополию. Вот было какое-то отличие в отношении с местными жителями, в трофеях, ну, не знаю, в быту. И вот еще нам один вопрос прислал Виктор из Санкт-Петербурга. А как наши вот две трети крестьяне, как они общались-то, на каком языке? Как они преодолевали языковой барьер с иностранцами, там, где они оказались?
Ну, отвечу на второй вопрос. Легко преодолевали. Вот. Язык жестов, а также язык оружия, он вообще понятен. Ага. Так, особенно в тех условиях. Что касается... Ну, отношения было, конечно, разным. Конечно, разным, и совершенно разными были установки, но я вам хочу сказать, что установки – это одно, а реальное поведение солдат совсем другое. И надо понимать, что вообще армия, она была очень разной. Это несколько миллионов человек. И, знаете, вот был такой эпизод, Милован Жилас, югославский коммунист, да, это партизан, Югославия, это же знаменитая как раз своим сопротивлением страна, и которая себя в существенной степени сама освободила. Это большая, так сказать, редкость. И там была, конечно, Красная Армия сыграла важнейшую роль, но вот эта Народно-освободительная армия Югославии, она себя проявила совершенно блестяще. Ну и там тоже наши солдатики, с одной стороны, их восторженно встречало население, они к нему хорошо относились, но были такие, которые безобразничали.
Югославии.
Это и грабежи, и изнасилования, и так далее. Ну и Милован Жилас, он, значит, Сталину сказал, ну, знаете, как-то надо вот это прекратить, потому что люди как-то не понимают, что происходит. Сталин возмутился поначалу, просто пришел вообще в гнев, в такой, впал. Ну, Красная Армия не идеальная, он ему сказал. У нас там разные, это разговоры со Сталином Джиласа, знаменитые, да, знаменитая книга. У нас там разные есть, и уголовники, что чистая правда. Там же социально близких, особенно с небольшими сроками, их освобождали досрочно, и мы призывали в армию. Речь идет о сотнях тысяч человек. Ну и вообще просто люди, призванные с оккупированных территорий, которых уже понятия вообще сдвинулись о добре и зле, и пацаны, выросшие без отцов, и которых уже в 17 лет призывали, чтобы подготовить, и в 18 они уже отправлялись на фронт и так далее. Это было очень разные люди, и по-разному себя вели в разных ситуациях. И понятия о добре и зле, они радикально сдвинулись во время войны. Можно сказать, пропали для большей части вообще людей. И вот та война, которая там в кино, все это там романтика и прочее, это все не имеет никакого отношения к реальной войне, на самом деле. И к людям на войне в подавляющем их большинстве. Так, но политика была совсем другая, что, конечно, этого не делал. Это признавалось. Да, и Сталин еще сказал Джиласу, ну что, представляете, солдат, сколько он прошел, значит, километров, ну что такое, если немножко пошалит женщины? Вот это такое было, значит, отношение. Что касается Германии, то кроме того, что, конечно, армия была без всякой пропаганды настроена на то, чтобы эту Германию, собственно, стереть с лица земли, так, Вот есть такая мифология, что там были какие-то там приказы о поведении на территории противника и прочее. Наоборот, накручивали солдат еще больше.
То, слушайте, даже я в 70-е, в детстве, мы играли в наших и немцев.
Вот,
70-е.
Да. Накручивали.
А что там говорить про 45-й год?
Ну, я приведу один только пример. Знаете, что-то можно проследить по газетам вот такого низшего для среднего звена, те, которые не распространяют по стране, там, в общем, «Как ты будешь мстить?» была такая рубрика, например.
Да? Даже так?
Ну, так, в таком духе. Потом вот из дневника Бориса Комского, его был сбор комсомольского актива, на ней, на этом активе выступал командующий армией генерал Горбатов, известный, вот, да, который написал первые такие, один из первых лагерные воспоминания, который один из многих, кто был освобожден, вернулся, стал там генералом армии, да, и так далее. И встречался с американцами там на Эльбе. Так вот, Горбатов сказал, что можно не оглядываться на прокурора. Угу. Вот он просто записал в дневнике, в таком духе. То есть такой был дан. Но потом, когда это приняло, в общем, масштабы, выходящие далеко за пределы того, что командование могло себе представить и что планировало, ну, трудно было даже предположить. Ну,
скорее то, что ожидало.
Да. И, значит, тогда это начали отыгрывать. Сначала вот на уровне войск, потому что, ну, там свирепый приказ был Конева, Рокоссовского, и у Конева там с примерами, он до сих пор засекречен, 27 января 45-го года, что там танки не могут выехать на позицию, потому что забиты барахлом там, и так далее. Вот. Ну, есть там описание людей, которые все это наблюдали. Но вот такой приказ, чтобы остановить, значит, вот эту месть, скажем так, да, это 20 апреля 1945 года приказ Сталина, и, конечно, был сигналом статьи Александрова в «Правде», товарищ Оренбург упрощает. Где на Оренбурга возложили ответственность за то, что...
За эти эксцессы, да?
Ну, да, да. Ну, Оренбург, ну, в статье Оренбурга, конечно, пропаганда ненависти. Конечно, пропаганда ненависти, безусловно.
Убей
немца. Убей, ну, это знаменито, да. Но уже, конечно, в 45-м он по-другому писал. Так что, ну, он был символом в любом случае. В любом случае он был символом. И в Германии там Оренбург это был вообще такой жупель.
Олег,
вот придет Оренбург, и вообще все будет
хуже. Очень много смс-ок, и понятно почему, про убийство и изнасилование. Хотя мы с Виталием Демарским эту тяжелейшую тему неоднократно, да, Виталий, мы под разными углами мы обсуждали.
Ну, сейчас был вот этот вот поэт Рабичев.
Рабичев у нас был, по-моему, даже пару раз у нас был и так далее. Да. То, опять, может быть, не столько о деталях, они довольно хорошо известны, а вот сейчас, в том числе наш президент, мы недавно об этом говорили, пообещал, что будет создан портал, где будет раскрыта вся информация о войне. Да. Это очень тяжелая тема. Вот, да. Грабежи мы уже обсудили. Да? Как это? Барахольство называлось?
Барахольство.
Да? Да. А вот убийство и изнасилование, это все-таки гораздо более тяжкие преступления. Вот с источниками, как сейчас обстоят дела? Насколько я слышал, как-то Виталий в нашей программе, речь шла о том, что очень много до сих пор засекречено того, что связано именно с самыми тяжелыми вещами.
Ну, безусловно, многое засекречено, но многое...
Извините, а это задокументировано каким-то образом?
Да. Да? Во-первых, многое опубликовано. Ну, есть русский архив Великой Отечественной, там есть том о Красной Армии в Германии, и там просто приведены какие-то вещи. Во-вторых, вот те, скажем, политические донесения. Я говорю об официальных документах сейчас, да? Об официальных документах. Ну, вот была такая история когда-то, я помню, Энтони Бивер, еще его книга известная «Падение Берлина» еще не вышла, он там в Британии так принято давать. Я тогда был, у меня потом феллоушип был в Оксфорде. И, значит, я просто читал там английские газеты, смотрел телевидение, вот интервью там были этого Бивера. И он, среди прочего, говорит, вот... Была такая вакханалия, и советские, значит, солдаты даже насиловали освобожденных из трудовых лагерей женщин советских. Ну, на это отреагировал тогдашний посол с российской Великобритании Григорий Карасин, он возмущенное письмо опубликовал, в «Гардиан» оно было опубликовано, там, где же было интервью Бивера, была просто интересная такая история. Ну, что оказалось? Ну, я сразу понял, что если Бивр что-то говорит, то, наверное, он это не из воздуха взял.
Не выдумал.
Это донесение, это одно из политдонесений советских. Это то, что, о чем, там, по-моему, Цыганков, помощник по комсомолу политуправления, если мне память не изменяет, Первого Белорусского фронта, он там писал об этом. И, естественно, это как безобразие расценивалось, естественно, это пресекалось и так далее. Так, так что вот такого рода документов, вот, ну, официальных такого рода, да, их довольно много.
То есть то, что уже опубликовано?
Их это, нет, это опубликовано в десятки, в сотни раз больше не опубликовано. И если говорить об источниках личного происхождения, то ни в одном дневнике, то есть во всех практически то, что мне известно, там дневники там, и какие-то тогда же записанные воспоминания, рассказы, там эта тема есть. Практически везде. Но это не означает, конечно, вот экстраполируется как бы часто на всю Красную Армию, да, деяния вот каких-то, я не могу сказать отдельных, их было достаточно много. Так, речь идет о тысячах, и, может быть, о десятках тысячах, которые принимали участие там, вот в этих актах мести разного рода и в насилиях по отношению, там, в отношении женщин и в Венгрии, в Австрии, в Германии. Но, опять-таки, это очень деликатная тема, и здесь нужно смотреть все это.
А как вот лучше, Олег, было
даже
бы...
Вот конкретно исторически,
75 лет уже прошло, с 1945 года, очень многое на эту тему засекречено. Как правильнее было бы опубликовать и дать оценку объективную, сказав, что да, такое явление было, но это было все-таки, скажем, там 2% армии, там 3%, или все-таки продолжать еще 50 лет закрывать эту тему и стараться... О, она очень тяжелая, и стараться ее не обсуждать. Вот что было бы правильнее?
Во-первых, знаете, что значит стараться не обсуждать? Это обсуждается уже, не знаю, там у нас активно в печати, в эфире, и мы с вами, между прочим, когда-то, по-моему, это обсуждали.
Обсуждали,
это обсуждается,
да.
Это уже, по крайней мере, четверть века. Поэтому джина в бутылку обратно не загонишь. И отрицать эти вот негативные явления, их просто, ну, бессмысленно, потому что это были исторические реалии. Вопрос в том, чтобы... здесь не... Во-первых, подходить ко всему исторически соразмерно. Понимаете? Потому что, почитаешь некоторых авторов, так вот пришла армия насильников, что, конечно, просто полнейшее безобразие. Да? Во-вторых, надо вообще понять и проанализировать, оценить вот эти явления. Что касается,
как союзники себя вели?
Примерно так же. Что касается 2-3%, да, значит, это мы никогда не посчитаем.
Есть... Даже если мы проанализируем все политдонесения, все...
Конечно. Но это же,
мы масштаб до конца не поймем.
Конечно. Да? Это же только верхушка айсберга, то, что попало в политдонесения. Да? Подавляющее большинство это осталось там. Так, здесь есть другая сторона, есть огромная немецкая литература на эту тему.
Воспоминания?
Разного рода, да. Прежде всего, это медицинские документы. Это обращение по поводу венерических заболеваний, нежелательной беременности и так далее. Там по материалам больницы Шарите Берлинской и других, собственно говоря, и пытаются произвести некие вычисления, сколько женщин было изнасиловано. И встречаются тут разные цифры. По Берлину называется цифра приблизительно 100 тысяч человек. Но она экстраполируется, скажем, там, на всю Германию. И вот это немецкие исследователи вывели там еще цифру 2 миллиона. Ну, я думаю, что она преувеличена, честно говоря, потому что Берлин это, по Берлину это похоже на, там, на правду, да, похоже на правду, но Берлин это исключительный случай. Нигде не было никогда одновременно такого количества женщин, это прежде всего женщины были берлинское население, и такого количества солдат. и, я бы сказал, солдат не совсем трезво. Если вы почитаете там и официальные документы, и воспоминания, и очерки Гроссмана и так далее, ну, в общем, там, конечно, победу праздновали очень сильно. Так, вот, это такой, значит, нюанс. Потом надо понимать, это целый комплекс, это достаточно сложная тема, и ее, наверное, замалчивать это не имеет никакого смысла, надо обсуждать, и надо, как бы, объяснить и понять, что происходило. Это совершенно разные факторы. С одной стороны, это некоторые считают, что это месть, прежде всего. Вот такой древний еще принцип, если вы овладели женщиной своего врага, вы, значит, его там унизили, отомстили и прочее. Это одна таких теорий существует. Тем более, что надо понимать, что в оккупации было 68-70 миллионов советских людей, 75% из них женщины. И там были и насилие, и добровольное сожительство, и публичные дома, и что хотите. Из дневника Василия Цымбала после освобождения одной из станиц все, значит, девушки, девочки и женщины старше 15 лет, все беременные от немцев или от румын, например. Да? Вот, после этого, придя в Германию, некоторые считали, что они должны ответить чем-то похожим. Да? Другой момент, я считаю, что это самое главное. Надо понимать, что был колоссальный дисбаланс между мужчинами и женщинами. Да? Вот во время войны мужчины на фронте, женщины в тылу. В армии, между прочим, включая довоенную, было призвано 34,5 миллиона человек, это 500 000 из них были женщины. Отпусков в Красной армии не практиковались, только за какие-то выдающиеся заслуги или по ранению нормальных отпусков не было. И, в общем, когда это вот...
Народ был молодой.
Да, народ был молодой, значит, и о чем думает солдат всегда, это знают те, кто служил в армии, да. Вот это тоже надо это понимать. В общем, это такая, все это никак не оправдывает того, что происходило, да, ну, не должно как бы оставаться главным.
С собой, да, все остальное.
Ну, конечно, конечно, оставаться главным. И другое дело, что командование по-настоящему начало принимать меры, жесткие, и вплоть до расстрелов и так далее. Ну, не сразу.
Уже ближе к концу.
Ближе к концу. Да, ближе к концу.
Ну что, Виталий, у нас, к сожалению, огромному остается только 30 секунд. Вот мы начали с такой, наш мини-цикл «Весна 45-го года» с не самой простой темы. Вот, не знаю, пойдет ли дальше полегче или...
А можно, если у нас еще 20 секунд, да, я хочу начать, да, чем-то оптимистичным. Потому что когда-то вдруг
свернули
на... Один, значит, вот дневник интересный топографа, mm-hmm, военного капитана, значит, Сафонова. Он мечтал, такой образованный человек, он мечтал побывать в Вене и сравнить, как птички поют в самом деле в Венском лесу по сравнению с большим вальсом. И заходит в Венскую оперу. Там что-то разрушено, лестница разрушена, солдаты спят по валку.
Он хотел увидеть это великолепие.
Да, значит, он заходит, тем не менее, и кто-то, значит, на этом самом, на фортепиано лобает Чижика. Вот такой, значит, Чижик Венской оперы. Это, мне кажется, такой, в общем, жизнеутверждающий конец этой всей этой истории.
И образ для нашей программы такой завершающий. Да? В Венской опере кто-то лабает Чижика на дорогом рояле. Спасибо огромное Олегу Будницкому. Я не буду скрывать, у нас с Олегом еще есть пара, как раньше говорили, задумок на этот цикл «Весна 45-го года». Рад, что с нами на связи Виталий Демарский. Виталий, как там?
До встречи.
Как там Питер, родной? Все хорошо?
Все хорошо.
Все хорошо. Спасибо вам огромное за этот эфир.
Казино нашли.
Да. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».